Следующая книга перед нами сегодня – это вторая книга Паралипоменон или Паралипоменон, как мы в прошлый раз определили ее правильное название будет. И несколько слов напомню о том, что изначально эти две книги, первая и вторая книга Паралипоменон, они были одной книгой, потом их разделили. Название Паралипоменон происходит от греческого слова «паралейпа» – «пропускать» или «упускать», то есть это то, что было упущено или не сказано в других книгах. Автор, который писал эти книги, он знал, что уже есть книги, которые описывают жизнь или этот период из народа, истории народа израильского. Вот, и поэтому он пишет то, что будет дополнять общую картину. В оригинале эта книга, в еврейском языке эта книга называлась «Деврей Хаямим», и буквально это переводится как «Деяние дней» или «Летопись». Вот откуда произошло название «Chronicles» или «Хроники». Английские Библии, они все имеют название «Chronicles». Автором этих книг считается священник Ездра, хотя нет точных доказательств этому. Но если вы посмотрите, очень интересный штрих. Откройте, пожалуйста, в вашей Библии самую последнюю главу этой книги. Самая последняя глава, 36 глава. Последние два стиха, 22 и 23. Здесь написано так. «А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Если вы помните, четвертая книга царств заканчивается на том моменте, когда народ израильский был уведен в плен, в Вавилон. Вторая книга Паралипоменон, она заканчивается, включая события и после 70-летнего пленения. То есть вот эти два стиха, они говорят о том, что было после, то есть они говорят о том, что эти книги были написаны после 70-летнего пленения. Но интересный элемент дальше. Посмотрите следующая книга, книга Ездры. И послушайте, как написано в книге Ездры, первые два стиха. И сравните их с последними двумя стихами книги, второй книги Паралипоменон. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим». Вы видите, что они практически повторяются. Концовка второй книги Паралипоменон и начальные слова книги Ездры буквально одинаковы. Это самый большой аргумент, который помогает нам определить, что, скорее всего, наверное, эти книги были написаны священником Ездрой. Итак, это короткое вступление, то, о чем мы уже говорили в прошлый раз, когда мы представляли первую книгу. И сегодня мы сосредоточим наше внимание на этой второй книге. И как я уже вам говорил, здесь есть несколько очень важных факторов, которые должны руководить нами все время, когда мы исследуем Священное Писание, и особенно, когда мы исследуем вот такие исторические книги. Дело в том, что эти книги, они показывают нам действие Божие с народом, с людьми. И они предоставляют для нас замечательную возможность учиться, практически сравнивая то, что происходило тогда, с тем, что происходит сегодня в нашей жизни. И когда мы делаем это сравнение, то происходит вот то, о чем я говорил в начале. Происходит, возникает возможность гармонизировать свою жизнь с тем, что говорит Бог. Привести ее в покой внутренний. Это происходит следующим образом. Когда мы обнаруживаем под действием этого света что-то, что неправильно поставлено, мы устраняем это несовершенство, устраняем эту ошибку, исправляем, удаляем этот грех и приводим себя в правильное состояние в наших взаимоотношениях с Богом. Итак, давайте посмотрим, о чем же эта книга. Здесь она достаточно большая, 36 глав, и здесь очень много интересного. Прежде всего, первые 9 глав этой книги посвящаются Соломону. На это есть причины. Дело в том, что как первая книга про Липоменон, так и вторая, они имеют ясную цель. Как вы помните, эта книга, эти книги написаны человеком, который вернулся вместе с народом израильским, вернулся в Иерусалим, и он занимается восстановлением поклонения Богу, восстановлением Иерусалима, восстановлением храма, восстановлением народа, восстановлением системы поклонения Богу. Вы можете себе представить, что 70 лет народ не жил здесь вообще, Иерусалим был разрушен, храм был низведен на нет, все то, что имело место там до этого пленения, было уничтожено. Но если посмотреть внимательно, то еще до того, как это свершилось, народ, и особенно те, кто отвечал за него, они все глубже и глубже постоянно скользили вниз к духовному разложению. То есть Ездре приходится восстанавливать народ из руин, не столько восстанавливать здание, здание – это полбеды, восстанавливать стены, восстанавливать храм – это полдела, восстановить людей – это, пожалуй, самый сложный процесс. И вот почему вот эти две книги, они написаны, фокусируя взгляд читателя на самых главных вещах, связанных с поклонением Богу. Когда автор пишет о Соломоне, автор представляет Соломона как верхушку всего того, что было обещано Богом Давиду. Давид на протяжении многих лет был известен как муж по сердцу Божьему, как человек, который был верен Богу, человек посвященной жизни, человек, жизнь которого была, мы в прошлый раз о нем говорили, жизнь которого была отдана Богу на все 100%, и это было проявлено очень и очень много. Он очень жертвенно отдавал себя. Так вот, Ездра, говоря о Соломоне так много, он показывает, какой результат приносит жертвенная, посвященная жизнь Богу. Он ясно показывает, что если родители очень серьезно вкладываются, то дети их имеют благословение, не только родители. Они создают определенную атмосферу, в которой растут дети. Они создают определенное направление ума, систему ценностей, в которой функционирует все то, что происходит дальше. Вот почему автор так много говорит о Соломоне. Мы уже касались Соломона, поэтому я не буду подробно останавливаться на всех аспектах его жизни. Но очень интересно, о чем автор говорит во второй книге про Липоменон, потому что не о всем сказано. О некоторых вещах, которые сказаны, о которых сказано в книге «Царств», не сказано здесь. И на это есть причины. Очень интересно, автор практически ничего не говорит здесь об отступлении Соломона. Очень мало в самом конце, почти ничего. У него его главная цель, он показывает главную часть его жизни и связь ее с тем, что было у Давида. Кстати, Давид – очень часто упоминаемое имя в этой книге. Это имя упоминается как образец, как стандарт жизни. Каждый царь проверяется, насколько он соответствовал Давиду или не соответствовал Давиду. Это один из главных факторов, который доминирует здесь в этой книге. Так вот, говоря о Соломоне, прежде всего, первая глава посвящена тому, что автор приводит описание его знаменитой просьбы о мудрости. Мы об этом говорили в прошлый раз. Это, безусловно, одна из изначальных точек, которая содержит в себе причину благословения Соломона. Соломон, входя в царство, ясно понимал, что задача, которая стоит перед ним, гораздо больше его возможностей. Несмотря на всю армию, которая у него была, на успехи его отца, на огромное количество денег, оставленное его отцом, он ясно понимал, что он слишком слаб для такой огромной задачи. Вот почему он входит в царство как человек смиренный, и это выражено ясно в его просьбе о мудрости. Первая глава, 2 Липоменон, 10-11 стих. Он обращается к Богу, Бог явился ему, и Бог говорит: «Проси, что тебе дать?» И он просит: «Ты ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом этим и входить, ибо кто может управлять сим народом великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и душ неприятелей твоих. И также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя». И дальше он говорит: «Я благословлю тебя». То есть я дам тебе мудрость, и все остальное я тебе прилагаю. Все остальные благословения в огромном количестве. Он описывает там ясно, что Соломон получает. Мы уже говорили в прошлый раз, когда касались этой темы, мы говорили о удивительной важности духа смирения. Дух смирения в огромной степени определяет успех нашей жизни. Это то, что труднее всего держать. Как только мы возрастаем в успехе, параллельно с этим усиливается давление нашей гордыни. Нам нужно усиливать специальное сознательное действие, которое бы сокрушало нашу гордыню, чтобы мы пребывали вот в этом осознанном смирении, в положении смирения. Мы видим в этой книге очень хорошо, сейчас будем смотреть остальных царей, которые описаны здесь, мы видим, как с каждым царем ясно происходит: поднимается успех, возрастает гордыня, падает царь и падает государство. Смиряется человек, поднимается царь и поднимается государство. Вот эта книга – замечательная иллюстрация. И здесь повторяется это снова и снова, этот цикл. И он повторяется для того, чтобы мы с вами могли видеть живой пример, могли видеть реальную иллюстрацию. Это не просто теоретическая выкладка, это практическая иллюстрация жизни. Люди, которые жили, и люди, которые на своей собственной шкуре, на своих собственных жизнях, ценой своих собственных страданий, они доказали или продемонстрировали важность или действенность этого принципа. Итак, это первое. Вторая большая доминирующая тема – это постройка храма. Соломон осуществляет то, что было задумано Давидом. Давид очень сильно хотел построить храм, он собрал все, что нужно для храма, он поручил Соломону, он настоятельно взял с него слово, что тот обязательно построит. Он собрал князей и старейшин Израилевых, и он взял с них слово, что он обязательно построит. И вот Соломон строит этот храм. И здесь описано много торжественных разных аспектов, как этот храм был построен, насколько он был прекрасно построен, как внесли в него ковчег, какой был большой праздник в этот момент. И вот здесь есть один важный штрих. Конечно же, для автора этой книги очень важно показать, что храм был построен, и это была пиковая точка, это была самая высокая точка, апогей общего развития народа израильского. То есть храм важен. Храм должен быть местом, куда приносят самое лучшее. Храм должен быть лучшим местом, где поклоняются Богу. И он подробно описывает все это. Но самое главное в конце. Посмотрите, 5 глава, 14 стих. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий». Вот это главная точка, которую автор показывает, что храм нужен не только для того, чтобы иметь красивое место, где приходить и поклоняться Богу. Храм нужен, потому что это место, где Бог жил изначально, место, где Бог живет, место, где Бог будет или должен жить. Когда мы говорим о общей теме или общих темах этой книги, так вот, важность серьезного или посвященного или полного посвящения Богу, полного служения и поклонения Богу, она обладает здесь просто колоссальной важностью. Дальше мы смотрим разные цари и их отношения. Хороший царь обязательно восстанавливает храм и восстанавливает богослужение. Плохой царь — обязательно у него проблемы. Храм в запустении, священники разошлись, левиты не делают свое дело. И мы видим, как на протяжении всей этой книги этот лейтмотив прослеживается. Следующий элемент, связанный с Соломоном, который обязательно нужно отметить, это знаменитая молитва Соломона. После того, как храм был построен, внесли ковчег, Соломон сделал такое обращение от лица всех людей. От лица всех, кто нам присутствовал, он обращается к Богу, и он молится, и эта молитва, она просто замечательная проповедь. Она представляет собой такое замечательное замечательное произведение, произведение искусства, в котором душа изливает свое отношение к Богу по отношению к тому, что происходит или что будет происходить вот здесь, в этом месте, где поклоняются Богу. Начинает Соломон сначала с обращения к людям и дает им короткую историю такую, или предысторию. 6 глава с 5 стиха. С того дня, как я вывел народ, он от лица Божия рассказывает, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в которое пребывало бы имя мое. И не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. Очень важные слова, и очень вовремя Соломон их цитирует. Соломон цитирует с тем, чтобы ясно показать людям, что это Божье решение, что есть только одно место поклонения, которое избрано Богом, и оно должно быть в Иерусалиме. Он говорит, что с того момента, как вывел народ из земли египетской, не было города и не было места ни в одном из колен сынов Израиля для построения дома. Но вот сейчас пришло определенное время. Я избрал Давида, когда Давид заложил основу государства. Вот сейчас можно сделать или осуществить, наконец, то, что было задумано или что было запланировано ранее. И вот здесь Соломон возносит молитву. Опять-таки, у нас нет возможности прочитать ее всю. Хотя это одна из жемчужин Библии. 6-7 глава 2 книги Паралипоменон. Это просто удивительные главы, в которых, когда мы читаем и молимся тем, что мы читаем, мы имеем это ясное понимание Божьего воздействия, каким образом люди приходят к Богу. «Да будут очи твои», я читаю с 20 стиха, «Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, и на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которой раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй». Это только вступление. И дальше он говорит о том, что народ израильский – это люди, которые имеют достаточно сложную жизнь. В принципе, не только израильский, любой народ. Это применимо ко всякому человеку. 30 стих. «Ты услышь с места обитания твоего». «И прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Заметьте, он в этой молитве ясно исповедует, что люди будут отступать от Бога, что люди грешные, они нуждаются в прощении, они нуждаются в покаянии, они нуждаются в освобождении от греха. И когда он представляет это, когда он говорит, «Ты услышь с места обитания твое, прости», дальше очень важное обстоятельство. «И воздай каждому по делам его». Заметьте, Соломон об этом молился тогда, когда храм освящался. Ездра пишет об этом тогда, когда храм уже сломан был, и они его восстанавливают. И он с позиции истории напоминает эти слова и говорит, что Бог действует, и Бог, люди, которые приходят к Нему, Бог прощает. Но Бог воздает каждому по путям, и здесь написано, как ты знаешь сердце его. Он знает каждое сердце. Он знает каждого человека внутренний мир, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. И дальше он говорит, почему так нужно. 31 стих. «Чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим». То есть очень ясное предназначение храма и молитвы, чтобы люди, которые приходят сюда в храм, чтобы они могли молиться, чтобы они могли получать прощение, и чтобы у них было взаимодействие с Отцом Небесным, с Богом, чтобы результатом этого взаимодействия было следующее, чтобы они тебя боялись и ходили по путям твоим, и в результате этого они будут иметь благословенную жизнь. 36 стих. «Когда они согрешат пред тобой, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую». Заметьте, это Соломон молится тогда, когда царство еще объединено, еще задолго до того, когда было пленение. Он говорит, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут пленены, войдут в себя или придут в себя, и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитвы их и прошения их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою». Заметьте важность этих пророческих слов. Соломон еще тогда молится Богу и знает. Он знает, потому что это случалось уже. Он знает, потому что Бог говорил в книге Второзакония, что это будет. Если люди отступают от закона, Бог будет их наказывать. И одним из видов наказания является то, что Бог допускает пленение народа. Итак, это молитва Соломона, и следующая глава представляет нам еще одну очень интересную грань этого праздника, который был там. Соломон, кстати, устроил там семидневный праздник, который был посвящен внесению ковчега. Там тысячи жертв были принесены, и все эти люди были вместе там. Они исповедовали Божье слово, Божью верность, они видели Божье присутствие. Вот. И Бог отвечает Соломону. 12 стих, 7 главы. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю». Здесь есть продолжение еще в 19 стихе. «Если же вы отступите и оставите уставы мои, и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным, и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». Это очень важное предупреждение. Дело в том, что мы часто думаем о том, что мы что-то сделали такое важное, что для Бога это настолько важно, что Он, даже если мы где-то там неправильно, не точно делаем, то вот ради того, что мы делаем для Него, Он будет каким-то образом нас благословлять. Между прочим, эту ошибку имели люди во времена Иеремии. Иеремия проповедовал непосредственно перед Вавилонским пленением. И когда он проповедовал, то некоторые люди, оправдывая свой грех, они говорили, здесь храм Господень, здесь храм Господень. Они говорили эти слова, претендуя на то, что Бог не разрушит этого места и не накажет по причине того, что здесь храм Господень. Но Бог еще Соломону сказал. Он говорит ясно, я истреблю Израиль с лица земли и храм сей, который я освятил. Вот этот храм, где столько золота, столько денег, столько вложено многого. В действительности, наше человеческое строение, и не только физическое, даже духовное, они не так много значат. Бог говорит одной из церквей в книге Откровения, «Приду и сдвину светильник твой с места». Он говорит о церкви вообще. Кстати, сегодня полетите в Турцию и посмотрите все вот эти церкви, все эти города. Ефес, Смирна, Лаодикия, все эти прочие города. Этих церквей нет и в помине. Бог сдвинул светильник. Это происходит в истории, происходило и происходит. И причина этого заключается в том, что Бог поднимет таких церквей много, тысячи. Речь идет, я как-то несколько раз говорил молодежи о том, что каждое поколение имеет свою битву. Нужно точнее сказать, каждый день имеет свою битву. Мы никогда не можем жить успехом прошлого. Нам нужно ясно понимать, что победа сегодня определяет качество нашей жизни и отношений с Богом. Это то, что сказано вот здесь в Божьем ответе Соломону. 21 стих. «И о храме, храме сём высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? И скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись, и служили им. Зато навел он на них все это бедствие». Окей, это несколько слов по поводу Божьего ответа. И самое последнее, величие Соломона. О Соломоне много сказано в разных книгах. И здесь особенно, наверное, 8 и 9 главы, 9 главы полностью воспевают или описывают его великолепие, его славу, его богатство, его мудрость, что цари из разных мест приходили, и они восхищались его богатством и мудростью. 9 глава, 22 стих написано: «И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью, и все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую Бог вложил в сердце его». Итак, главная мысль, которую прослеживает историк, это Божье благословение за верность ему и Божье наказание за отступление, и дальнейшая часть книги, в принципе, является иллюстрацией этого. Соломон, первые 9 глав. Следующий значительный персонаж – это Равоам. Равоам – сын Соломона. Кстати, вся книга, вторая книга Паралипоменон, она посвящена иудейским царям. Когда мы говорим о общей картине того, что происходило в народе израильском, вы помните, что два царства разделились, и они разделились во времена Равоама. И они, разделившись, они имели, так скажем, неравное количество людей, неравное количество земли. В общем, земля, которая досталась Южному царству, тоже была достаточно большая. Посмотрите, все, что вот здесь вот таким розовым, сиренево-фиолетовым, наверное, цветом, вот это 10 колен Израилевых, Северное царство, которые отделились. Все то, что вот здесь голубым цветом, это царство иудейское. То есть по площади они были сопоставимы. По количеству людей колено Иудина было очень большое, хотя там, конечно, было больше людей, которые жили там. Но по важности того, что происходит, или того, что описано в Библии, безусловную важность играет Иуда. Хотя вот здесь вот большущая территория – это просто такая сухая безводная пустыня. Если кто-то был в Израиле или будет в Израиле, вот сюда вот уже опускаешься, уже вот здесь пустыня. Вот здесь вот все это. И раньше было вот это море одно, а сейчас вот здесь уже суша, уже два получилось, потому что оно высыхает постепенно. Таким образом, мы имеем дело в книге Паралипоменон с вот этой частью. Эта часть была уведена в плен гораздо раньше, примерно на 150 лет раньше, чем колено Иудина. И вот это разделение на два царства произошло во время Равоама. Очень интересно, что книга Паралипоменон говорит о том, что первые 3 года Равоам ходил по путям Давида. Очень интересно. Хотя он сделал самую большую ошибку в самом начале. Царство разделилось сразу. Но, тем не менее, у него был еще какой-то инерционный страх Божий, и он жил в этом страхе Божьем. 12 глава, 1 стих написано так. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. То есть первые 3 года он имел стабильность, он искал объединение своих сил, потому что царство разделилось, он нуждался в Боге гораздо больше. И в результате этого правильного отношения он стабилизировал царство. Но как это быстро, часто происходит? Когда царство утвердилось, он стал силен, написано тогда, оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. Это происходит со всем Израилем. Отступление неизбежно привело к наказанию, 12 стих. «И когда он смирился, тогда отвратил от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе». Смотрите, как описывает автор процесс постепенного воздействия или постепенного скольжения вниз. Равоам, безусловно, негативный персонаж. То есть это человек, который делает одну очень большую ошибку – После того, когда он после этой ошибки ощутил нужду в Боге, стал искать Бога, стабилизировал немножко свою жизнь вот, в отношениях с Богом, но как только принесло это благословение, он оставляет Бога. Пришел Сусаким, царь египетский, он разграбил Иерусалим, Бог наказал его после этого, то есть наказал Раваама. И в результате этого Раваам смиряется. Раваам смиряется, и написано, что отвратился от него гнев Господа, и Бог не погубил его до конца. Он его наказал сильно, но когда он смирился, Бог не погубил до конца. И написана причина, почему это происходит, потому что в Иудее еще нечто доброе было. Еще от Давида и Соломона, еще остались в умах людей, в практике людей правильные отношения к Богу, правильные отношения к закону Божьему и так далее. Такая же картина наблюдается на протяжении всей истории всех царей иудейских. Мы возьмем немножечко времени, чтобы посмотреть на них. Их достаточно много здесь, и мы перечислим их всех. Мы не на всех будем останавливаться долго, чтобы уложиться в то время, которое у нас есть. Первый человек, как я уже сказал, что дальнейшее описание царей, оно показывает нам вот этот принцип. Бог благословляет верных, и Божье наказание неизбежно приходит на тех людей, кто оставляет его. И это очень такая яркая иллюстрация. Первый царь – Авия. Очень интересный этот человек был. Вот, он был интересен, пожалуй, наверное, самое интересное явление, которое мы видим здесь, это то, что он вел войну с Израилем. Вот эти два царства, иудейское и израильское, они были одним когда-то царством, они были, все поклонялись в Иерусалиме. Кстати, после того, когда царство разделилось, очень многие священники и левиты, которые жили на севере, они ушли сюда, в Иерусалим. И царство северное, или царство израильское, южное царство называется иудейское, северное израильское, царство израильское погрязало в языческое идолопоклонство глубже, глубже и глубже. И Авия был один из первых царей иудейских, которые пытались каким-то образом воздействовать на Израиль. И в данной ситуации Авия, 4 стих 13 главы, говорится здесь, Авия стал на вершине горы, на одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам, и все израильтяне». И он дальше объясняет: «Вы знаете, не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли?» И он дальше объясняет, что поклоняться нужно здесь, в Иерусалиме. Он призывает к ним и, в общем, пытается каким-то образом воздействовать на них. Между ними была война. Возникла война между этими двумя государствами. И в этой войне победил царь Авия, и написано в 18 стихе: «И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих». Вот это очень важная фраза. Автор ясно показывает, что Авия побеждает, и народ иудейский побеждает. Причем не просто побеждает, уничтожая израильтян, а израильтяне, северное царство, они смиряются. То есть они находятся под каким-то воздействием иудеев. И причина этого заключается в том, что потому что уповали на Господа Бога отцов своих. Так это Авия. Следующий царь – Аса. Аса был одним из богобоязненных царей. Он стремился вернуть на народ к поклонению Богу. 2 стих 14 главы написано: «И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего, отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные деревья, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди». Заметьте, постепенное скольжение вниз в народе. Там уже где-то жертвенники чужим богам появляются, там где-то высоты, статуи, посвященные деревья специальные. И что он делает? Он не только сам делает доброе, он не только сам взыскал Господа, но написано, он повелел иудеям, то есть он распространяет влияние на народ. Он знает, что отсюда благословение. Бог в результате этого дает победу над врагами Израиля, 12 стих. «И поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне». После этого пророк Азария. Здесь часто описано, вернее, несколько раз упоминаются разные пророки. Пророк Азария обращается к этому царю Аси и делает ему дает ему конкретное слово от Бога. Второй стих. «И вышел он навстречу Аси и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. Если вы будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя». Очень важные слова. Заметьте, это самое начало всей этой большой истории царей Израилевых. И в самом начале, после того, когда проявилось вот это первое действие царя, который пробует народ, который уклоняется в идолопоклонство, он пробует возвращать его, к поклонению Богу, и Бог обращается к нему через пророка и говорит: ты правильно делаешь, и вот что будет с тобой. Вот что будет с народом. Если вы будете искать его, он будет найден вами. 15 глава, 17 стих показывает несколько еще аспектов благословения, которые получил Азарий и весь народ. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И не было войны до 35 года царствования Асы. Очень интересный человек, он царствовал 39 лет. До 35 года все очень шло хорошо, и написано, что он не было войны, Бог благословил его, у них жизнь была очень благословенная. Но в одной ситуации Аса пережил давление, которому он оказался не готов. Вот он многие вещи сделал правильно, эфиопляне были поражены. Написано, что он высоты уничтожил, разбил статуи, многое сделал для того, чтобы народ вернулся к Богу. Но возникла одна ситуация. Царь Израильский, имя которого было Вааса, он восстал против иудеев. Скорее всего, это просто попытка была вернуть состояние, тот статус-кво, который был нарушен царем до него. Он попытался вернуть это состояние. И для того, чтобы каким-то образом противостать этому давлению, царь Аса прибег к человеческим средствам. Написано, что он испугался. Он находился под давлением, когда он испугался, и он взял и нанял царя сирийского, который жил севернее. Вы представляете себе, Иудея дальше, Израиль и выше Сирия. Он нанимает царя сирийского. Для того, чтобы нанять царя сирийского, он берет деньги, он берет серебро и золото из храма и отдает туда царю сирийскому, чтобы тот помог ему победить его врага. И это было неугодно Богу, и пророк Анания провозглашает, еще один пророк провозглашает ему Божий суд. 16 глава. «В то время пришел Ананий, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». То есть они-то этих победили, израильтян, а сам тот царь сирийский, он так и остался. И он потом и был врагом для Израиля. Не были ли эфиопляне и ливияне силою большую, и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Дальше очень важный стих, один из золотых стихов этой книги. Второе Паралипоменон 16:9. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил тебе, зато отныне будут у тебя войны». Заметьте, как здесь ясно связано доверие Богу и рассудительность. Он говорит, человек, который знает Бога, он должен научиться думать в соответствии с тем, кем является Бог, а не с тем, каким кажется ему царь, тот или иной враг, который нападает на него. «Безрассудно ты поступил, зато отныне будут у тебя войны». Удивительная жизнь, 39 лет царствовал, хорошая жизнь, плохой конец. Последних 4 года были плохими, тяжелыми, сложными. Жизнь, в общем, закончилась. Через 3 года он заболел и умер. В общем, жизнь закончил не очень хорошо. Вы знаете, я вижу многих стариков, многих взрослых людей, которые имели замечательную молодость, посвященную зрелость, и подходят к последним годам своей жизни. И, к сожалению, думают, что вот той верности достаточно, чтобы жить сегодня. И ты видишь, как несчастными становятся некоторые люди. Последние годы жизни и ведут очень тяжело, очень неприятно. И они могли бы иметь гораздо больше благословений, как пишет здесь, как говорит здесь этот пророк. Окей, это второй царь, Аса. Третий, Иосафат. Это после Роваама мы считаем иудейских царей. Иосафат был известен своей верностью Богу. Еще один удивительный царь, 17 глава с 3 стиха, «И был Господь с Иосафатом, потому он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов». Вот у них постоянно было искушение. Нам сейчас кажется, почему они к этим Ваалам? Дело в том, что люди нестабильны, неуглубленные внутри себя, в своей духовной жизни, они обязательно будут прибегать к человеческим, к мирским средствам упования, к тем инструментам, которыми люди решают проблему, люди вокруг решают проблему. А Иосафате сказано, он не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога Отца своего и поступал по заповедям Его, а не по деяниям израильтян. Израильтяне – это северные люди, то есть люди, которые 10 колен северных, которые отступили от Бога. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. Написано, что он возродил служение левитов, священников, наладил все, что там можно было наладить. У Иосафата было пару проблем. Может быть и больше, но написано о том, что у него был неправильный тип отношений с царями израильскими. Казалось бы, это ж неплохо дружить с единоплеменниками. Они же тоже от одного отца. Это что же 10 колен? Но он дружил не так, как тот, помните, самый первый царь, о котором мы говорили, имя его Авия. Авия пришел, и он ясно сказал, вам нужно изменить вашу жизнь. И те даже пошли войной на него. И Иосафат дружил по-другому. Он два раза дружил. Один раз с Ахавом у него дружба была, которая закончилась очень печально для Ахава. Ахав вообще потерпел поражение в том бою, у них была совместная кампания. И Иосафат чудом спасся. И Бог ясно показал ему, что это очень большая проблема. И немножечко позже другой царь, Ахозия, тот же самый северный царь, и он пытался с ними строить дипломатические отношения, тогда, когда эти люди жили совершенно другими ценностями. 20 глава, 2 стих. «И пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, из Сирии, от Сирии. Вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост во всей Иудее». Вот это отличительная часть этого человека. Удивительно, что его предшественник Аса, он в подобной ситуации, он искал помощи сирийцев. Теперь в данной ситуации мы видим, что на Иосафата нападают эти же самые сирийцы. Но Иосафат не ищет помощи египтян или помощи других каких-то людей. Иосафат, несмотря на те проблемы, которые у него были, Иосафат в трудном положении, он знает, как решать проблему. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Возникает трудность, и он знает, как ее решать. 18 стих. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал, послушайте мне, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам его и будет успех вам». Как я уже сказал, что этот царь, история его приведена здесь для того, чтобы мы могли видеть, каким образом Бог благословляет верных, благословляет тех людей, которые действительно прибегают к Нему и уповают на Него, и доверяются Ему. Следующий царь Иорам – это первый абсолютно плохой царь. Если мы посмотрим на северных царей, то там было много плохих и немножко хороших. Итак, чуть-чуть хороших, не очень хороших. То в царстве иудейском наоборот. Вот посмотрите, все цари, которые были до Иорама, они делали плохие какие-то дела, но более-менее что-то хорошее о них сказано. Что-то хорошее с ними происходило, мы видим. Здесь Иорам – это первый царь, который явно плохой царь. И о нем сказано много. Опять-таки, автор показывает реальный результат. Вот хороший царь, вот так живет. Вот царь хороший, но здесь пролетел и здесь пролетел. Вот, пожал, плохие результаты здесь. В общем, народ функционирует нормально. Вот Иорам явно плохой царь. И посмотрите, что с ним происходит. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских. Заметьте, все хорошие цари ходят путем Давида. Этот ходит путем царей израильских. Как поступал дом Ахавов. Потому что дочь Ахава была женой его. И делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Его царство было полно проблем, и конец его был очень печальным. Это царство было во время Илии пророка. И вот здесь еще один штрих служения Илии пророка, 12 стих. «И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Аса, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и ввел в блужение иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов. Еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренности твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». Это очень такое строгое, сильное предупреждение. И оно дальше описано, каким образом оно практически осуществилось. Это пророческое предсказание Божьего наказания. 16 стих. «И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам, и они пошли на Иудею, ворвались в нее и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахози, меньшего и сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и умер он в жестоких страданиях, и не сжег для него народ благовоний, как делал тот для отцов своих. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах». И это очень важно было в той культуре для тех людей, что его похоронили без благовоний и неоплаканный. То есть он в смерти своей был признан людьми как не человек, как тот, кто недостоин был даже нормальных похорон. Опять-таки, речь идет о Божьем уроке, который Ездра преподает своим соотечественникам, тем, кто жил в его время, тем, кто вернулся вместе с ним для того, чтобы восстанавливать Израиль. Но эти уроки, они также говорят и к нам сегодня. Следующий царь был Ахози. Он правил очень мало, он тоже был неугодный Богу царь, ему было всего 22 года, он царствовал один год, и после этого года его убили. Еще одна была царица такая, которая не занимала вообще-то царского трона, но практически была правительницей Иудеи, Гафолия. Это была мать Ахози. Когда это произошло, когда Ахозию убили, она сообразила, в чем здесь дело, и она взяла и умертвила весь царский род. По всей видимости, так как сын ее был молодой, 22 года, мама, наверное, там играла большую роль. Она, видно, ее слушались или подчинялись ей войска, или те люди, кто мог умертвить царский род. И она практически захватила власть. Кроме одного человека, она не убила сына Ахозии, Его звали Иоас. Она царствовала 6 или 7 лет. Она практически руководила всем этим делом. Вот. И после этого воцарился Иоас. Вот этот сын Ахозии, который был совсем еще ребенком. Практически он воцарился благодаря священству или руководству священника Иодая. Священник узнал, что, оказывается, есть наследник, носитель вот этой линии, и он призывает этого человека, и он устанавливает его трон, и он возвращает все на круги своя, он ставит все правильно на свое место. 23 глава, 16 стих. «И заключил Иодай завет между собою и всем народом, и царем, чтобы быть им народом Господним». Заметьте, влияние Иодая, огромное влияние Иодая на всю эту ситуацию. То есть он обращает весь народ, чтобы народ был народом Господним. Второй стих 24 главы. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника». То есть пока священник был жив, пока влияние священника распространялось на Иоаса, Иоас функционировал нормально. 17 стих. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, и тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и на Иерусалим за вину, за сию вину их. 23 стих. По истечении года выступило против него войско сирийское, вошли в Иудею, в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа и всю добычу, всех тех, которые влияли на него, и всю добычу, взятую у них, и отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих, и над Иоасом совершили они суд». Заметьте еще одна картина. Первая половина – хорошее царство, вторая половина – человек оставляет Бога, в данном случае под влиянием неправильным. Люди оставляли Бога из-за гордыни, когда было много успеха. В данной ситуации неправильное влияние. Он согласился слушать тех, кто влекли его или толкали его ко греху. Следующий царь – Амасия. О нем сказано очень немного. Написано, что он делал угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Бог дал ему победу, но он, написано там, стал поклоняться иным богам и опять-таки был убит в результате заговора. Следующий большой, такой крупный царь, я имею в виду не крупный по размеру, а личность такая очень значительная в этой книге, царь Озия. Он царствовал 52 года. Пожалуй, один из самых таких долгожителей, тех, кто долгое, большое время провел на троне. И он делал угодное в очах Господних. Заметьте, гораздо больше тех царей, которые делают угодное в очах Господних, чем тех, которые были нечестивы. Но он известен одной проблемой. Опять-таки, длительное царство, много хорошего сделал. Он восстанавливал, уничтожал идолы, восстанавливал поклонение Богу. Но в одной точке он сделал одну существенную ошибку, одно преступление, которое было серьезным образом наказано Богом. 26 глава, 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Это место принадлежало только священникам. И когда этот царь столько много делал для храма, столько много делал для восстановления служения, столько много делал для Бога, в какой-то точке он уже посчитал себя вправе вести себя так. Очень интересное настроение или отношение человека. Когда человек входит, он уже чувствует себя там своим. И он настолько чувствует себя там своим, что он вправе видоизменять. Он же столько много сделал для Бога. Он столько много сделал для храма. И поэтому он имеет право взять и сделать то, что ему кажется правильным или нужным. Вы знаете, что Бог за это поразил его проказой. И написано, что до конца дней своих он был прокаженным. Следующий царь Иоафам царствовал 16 лет, делал угодное в очах Божьих. После него был Ахаз, нечестивый царь, тоже 16 лет царствовал, но написано, ходил путями царей Израилевых. И после него был Езекия, еще одна яркая личность, ярчайшая личность, наверное, из всех царей иудейских. Опять-таки, он был известен своей верностью. О нем сказано в трех книгах. О нем сказано в книге «Царств», о нем сказано во второй «Паралипоменон» и о нем сказано в книге пророка Исаия. Причем очень подробно описаны несколько моментов его жизни. Он известен был не только тем, что он восстановил служение Богу, он восстановил храм, он очистил землю от идолов, но был еще один важный штрих, который не встречался у царей до него. Он восстановил празднование Пасхи. Празднование Пасхи – значительный праздник для еврейского народа, вокруг которого была, строилась вся их идентичность. То есть идентичность народа израильского, она исходила из их выхода из Египта. И праздник Пасхи – это торжественное воспоминание освобождения из Египта. Это воспоминание Божьей милости, Божьего особого действия. Так вот, Езекия был первый из царей, который восстановил праздник Пасхи. Он известен еще следующим. Он противостоял Сенахериму. То есть, когда пришло войско Навуходоносора, и когда оно разрушало город за городом, все окружающие города, которые были там, все израильские города и все города Южного царства, все то, что было рядом, там мавитяне, аммонитяне, все были захвачены. И когда подступили к одному последнему городу, Иерусалиму, этот военачальник Сенахерим, и когда он пришел туда, для Езекии это было очень большое испытание. Вот здесь проявляется мужество, здесь проявляется настоящая верность Богу, когда человек способен стоять перед лицом самой тяжелой угрозы. И, наверное, поэтому о Езекии так много сказано в Библии. Известно, что он вместо того, чтобы преклониться перед требованиями царя, он побежал в храм, он пошел к царю, вернее, к пророку Исаии, и он искал Божьей защиты, искал Божьего ответа для того, чтобы Бог защитил его от этой проблемы. Еще один важный элемент жизни Езекии – это его болезнь. Помните, что он заболел, и он просил пророка, и пророк молился за него. И Бог дал ему чудесное исцеление, дал знамение, когда эта тень отступила на ступеньках. Вот. И автор очень коротко упоминает о его проблеме. У Езекии была проблема в самом конце жизни. Он, написано, неосторожно показал послам вавилонским свои владения. По всей видимости, какой-то штрих гордости появился у него. 32 глава, 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Очень интересная вещь, друзья. Нет ни одного царя, который был бы ангел, который был бы абсолютно безгрешен. И вот эти слова мне помогают понять, почему так происходит. Написано, что в каких-то ситуациях Бог открывает, кто такие мы. Открывает, кто такие даже эти великие люди. Для того, чтобы показать все, что у него на сердце. Показать, что эти люди, они должны сами себя воспринимать правильно. Они должны ясно понимать, что они слабые, они нуждаются в постоянном уповании, они зависимы от Бога. Окей, это Езекия. Следующий царь очень интересен. Царь Манасия – это сын Езекии. Это единственный царь, который начал плохо, а точнее, начал очень плохо. Очень-очень плохо начал, а закончил хорошо. Вот это удивительная картина, которая, опять-таки, мы видим разных царей и разные схемы, как у них получается. Один не до конца был верен, вернее, не полностью уповал, не полностью предан был. Один испугался перед лицом неприятеля, другой, наоборот, к Богу идет и просит Бога, чтобы Бог решил эту проблему. То есть разные типы царей и разные типы проблем. Манасия – это уникальный такой тип здесь, редкий очень. Написано, что он делал очень плохо. 33 глава, 9 стих сказано, «Но Манасия довел иудеев и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». То есть вот те язычники, которые жили здесь, в земле обетованной. И когда народ израильский заходил, занимал эту землю, то Бог сказал искоренить их всех. Так вот, Манассия довел народ, жителей Иудеи, до состояния, которое было хуже. 11 стих. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог». Посмотри, так глубоко был, таким глубоко падшим царем был. Но в тесноте своей правильно прореагировал. Удивительно, что очень часто, когда Бог накладывает какую-то тесноту на человека, то человек еще больше ожесточается. В данной ситуации мы видим, что у Манассии Бог дал эту милость. Он стал умолять лица Бога и глубоко смирился, и помолился его. И удивительно, что Бог не только его простил, а Бог даже восстановил на царство его. Написано, главное откровение, которое получил Манассия, узнал Манассия, что Господь есть Бог. И низверг чужеземных богов, 15 стих, и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня в Иерусалиме, выбросил их за город. То есть он понял, почему эта проблема. И он очищает себя и очищает землю. И восстановил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилю. Еще несколько царей у нас осталось. Царь Амон, коротко очень, нечестивый царь, царствовал всего 2 года. Не так долго было его царство. Следом за ним идет царь Иосия. Заметьте, Езекия, после Езекии Манассия, который Езекия праведный царь, Манассия, который очень неправедно живет, но потом кается. После него царь Амон, который нечестивый царь. Потом приходит Иосия, и он опять очищает народ от идолопоклонства. Иосия как бы маленькое отражение Езекии. О нем не так много сказано, но очень много похожего, того же самого, что делал Езекия. Он, кстати, был один из тех, кто Пасху снова праздновал. Он также точно восстанавливал храм, восстанавливал служение Богу, очищал от идолопоклонства. Но есть еще один штрих, который отличает его от других царей. В его время была найдена книга закона. И он был один из тех, кто делал что-то, что делал потом Ездра. Он собрал весь народ и читал народу из книги закона. 34 глава, 29 стих. «И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца Его, и от всей души своей». Своего, от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. То есть Иосия, он кроме всех прочих качеств положительных царей или праведных царей, он имеет еще одно очень важное. Он акцентирует роль Священного Писания, и он собирает народ от малого до большого, и он читает вслух из книги завета. Дальше все остальные цари плохие. 4. Все цари такие, которые один хуже другого. Царь Иоахаз делал неугодное Богу, был свергнут царем египетским и был уведен в плен в Египет. Следующий царь Иоаким, это брат Иоахаза, египетский царь, его поставил на царство. Этот царь делал неугодное Богу и был уведен в оковах в Вавилон. Заметьте, как мера беззакония накапливается все больше и больше. Вот. После него становится царь Иехония. Этот вообще царствует 3 месяца. 3 месяца и 10 дней, написано ясно. Совсем маленький царь. То же самое делал неугодное Богу, был уведен в плен, и вместе с ним был разграблен, в это время был разграблен Божий дом. И последний, Сидекия, это брат Иехонии, был поставлен Навуходоносором сначала. Но когда он стал царем, то через какое-то время он взбунтовался против Вавилона, против Навуходоносора, и был уведен в плен. То есть пришли, прокололи ему глаза, ослепили его и увели туда в Вавилон. Тоже очень мерзкий, очень неугодный Богу царь, не слушал пророков Божьих и так далее. Заканчивается книга очень интересными несколькими стихами, в которых автор объясняет причину пленения. То есть ясно, что плен уже закончился, и Бог теперь обращается к этим людям через Ездру, и он объясняет им, почему это произошло. 17 стих. «И навел он на них царя Халдейского, и тот умертвил юношу их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Следовласова. Все предал Бог в руку его, и все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя, и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И он переселил оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнении слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». Я вам напомню, что такое субботы. Каждый седьмой год народ израильский не должен был сеять. Земля должна была отдыхать. Они должны были уповать на Бога, что Бог обеспечит их за 7 лет достаточным запасом, чтобы не сеять в седьмой год, и чтобы они могли иметь что-то, чтобы прожить, и чем засеять следующий раз. Так вот, никогда они не делали этого. И что Бог делает? Бог просто берет, и то, что Божье, Он берет их на 70 лет в Вавилон, пусть земля возьмет все свое. Очень точно, кстати, во многих вещах, в которых мы определяем наше отношение к Богу, очень точно это проявляется, когда мы не верны Богу в малом, в тех вещах, которые мы должны посвящать Богу. Самые последние два стиха автор говорит о возвращении из плена. Мы уже их читали, я еще раз прочитаю. «А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Итак, это книга, второе паралипоменон. Несколько уроков, которые остаются в памяти после изучения или прочтения этой книги. Первое. Бог управляет миром. Вот все, что происходит здесь, мы ясно видим, как Бог ведет. Эти цари, один верный, другой неверный. Но это приходит именно в то время, когда все эти верные и неверные исчерпали весь запас Божьего терпения. Это приходит в точное время, когда начинается 70-летнее пленение. То есть Бог... Он Бог, который может управлять самыми сложными комбинациями, действиями людей. Причем здесь миллионы людей действуют. И Бог, несмотря на то, что все они действуют, и все они несут свою ответственность за то, что они делают, Бог складывает это в мозаику и достигает своей ясной цели. Второй урок из этой книги. Верность Богу приносит благословение. Это ясный урок, когда мы читаем эту книгу, и когда видим этих царей, их жизнь, и видим... Или в жизни разных царей. Верный Богу царь – благословенный, неверный – неблагословенный. Видим в жизни одного царя. Период жизни он посвящен Богу, он имеет благословение. Отступает от Бога – не имеет благословения. Третье. Доверие Богу или упование на Бога – ключ к правильным действиям в трудностях. Цари ломались или они падали тогда, когда они попадали в какие-то трудные обстоятельства. Когда угрожало им что-то, и они не могли довериться Богу, они не могли уповать на Него, и поэтому они неправильно действовали. Очень важный урок. В любой ситуации доверие Богу, упование на Него – ключ к правильным действиям в трудностях. Еще один урок. Важность того, кто на нас влияет. Мы говорили об этом молодом царе, который был под влиянием священника. Пока был под влиянием священника, правильно функционировал, правильно, эффективно жил. Как попал под влияние князей израильских, иудейских, все царство перевернулось с ног на голову. И последнее. Состояние лидеров во многом определяет состояние народа.